Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Дорогие друзья, мы очень часто в своих программах рассказываем о народном творчестве, о народных инструментах. И сегодняшняя программа не будет исключением. Мы поговорим о известном инструменте, о мандолине, о том, как она появилась у нас в Екатеринбурге, здесь, на Урале. И хочу представить вам сегодняшних гостей. Сегодня у нас в гостях профессор кафедры народных инструментов Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, заведующий отделением народных инструментов и преподаватель Свердловского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского, Мусафина Светлана Хатамовна. Светлана Хатамовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И хочу представить второго гостя. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель Свердловского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского, Жданов Валерий Павлович. Валерий Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодня снова мы говорим о народном творчестве, о народных инструментах. И, наверное, нужно, как всегда, начать сначала вообще рассказать о том, как мандолина появилась в России. Вообще это ведь инструмент итальянский. Надо с какой-то нам истории начать, чтобы мы понимали, как она вообще из далекой солнечной Италии оказалась у нас в России.
Да, я с удовольствием об этом расскажу, но на самом деле вот мы говорим, что мандолина – это итальянский инструмент, да? На самом деле ее истоки находятся гораздо дальше Италии. Кто-то говорит, что предшественники этого инструмента, они вообще появились в Средней Азии, в восточных странах, именно в арабских, да, вот. И предшественниками мандолины это были такие инструменты средневековые, это гитерн, это мандора. А вот ту мандолину, которую мы знаем и ассоциируем уже чисто с Италией, да, эта мандолина была уже той конструкции, создана в 1835 году итальянским мастером Паскуале Виначи. Именно он придумал, что мандолина должна быть с остальными струнами, немножечко он изменил и корпус, увеличил ее, то есть он придал мандолине ту звонкость и солнечность, которой она сейчас обладает, ту, которую мы вот знаем. А в Россию она к нам прибыла еще благодаря как раз-таки гастролям зарубежных исполнителей на мандолине, и было это еще буквально в 18 веке. И вот я даже позволю вам зачитать первое упоминание о ее появлении в России. Мы можем это встретить в работе члена Российской академии наук Якоба Штелина. Называлась эта работа «Известие о музыке в России». И вот в своей работе еще в 1770 году он упоминает: «В заключении музыкальных новинок и достопримечательностей в царствовании императрицы Елизаветы нужно еще добавить, что итальянцы способствовали появлению в Петербурге и Москве итальянской гитары и ее соотечественницы мандолины, которые никогда не пользовались особенной благосклонностью. Тем не менее, здесь эти инструменты в почете, что по иностранному обычаю они предназначаются для сопровождения любовных вздохов под окнами любимой. И в этой же стране, то есть в России, они не могут выполнять своего назначения, так как ни вздохи, ни серенады в переулках здесь не употребительны». И вот исходя из данной цитаты, можно утверждать, что мандолина в России вызвала интерес благодаря известным виртуозным исполнителям, гастроли которых проходили еще с XVIII века. К нам в Россию приезжал виртуоз исполнитель на мандолине Пьетро Вимеркати, это еще было в 1837 году. Летом 1891 года в Зоологическом саду совместно с неаполитанским оркестром выступил Эмилио Коломбо, тоже итальянский виртуозный исполнитель на мандолине. И самое интересное, что пишет, что этому исполнителю протекцию составил сам Петр Ильич Чайковский. Вот, и в дальнейшем еще в 1903 году в России гастролирует молодой мандолинист, виртуоз Эрнесто Рокко. Все эти мандолинисты, они, как правило, выступали или играли сольно, или играли в дуэте с гитарой, но иногда также играли в дуэте с фортепиано. И вот сейчас я как раз хотела бы, чтобы мы послушали одну старую запись, буквально начала 20 века, запись самого выдающегося деятеля вообще в области мандолинного исполнительства. Это Рафаэль Калачи, такой итальянский виртуоз, мандолинист и при этом он еще и композитор, и он автор методических пособий, то есть он именно профессионально занимался этим инструментом. Я предлагаю послушать «Болеро» в исполнении самого Рафаэля Калачи.
Да, мы с удовольствием будем слушать, дорогие друзья. Скажите, а как же вот когда появился Союз Советских Социалистических Республик, как здесь мандолина себя чувствовала? Была ли она популярна?
Конечно, многочисленные выступления зарубежных мандолинистов, они повлекли за собой, пусть и не сразу, но заинтересованность этим инструментом. Поначалу это, конечно, еще до революции, до СССР этот интерес был. Именно в то время уже возникали неаполитанские ансамбли, оркестры. И самое интересное, что у нас даже организовывались такие сообщества мандолинистов и гитаристов, которые разрабатывали свои уставы. То есть они ставили целью эти сообщества развивать исполнительство на мандолине, привлекать к себе людей, да, в свои как бы кружки. И вот я даже отмечу, что в 1889 году впервые было уже создано сообщество в Москве, затем в 1911 году уже это сообщество было создано в Петербурге, и вот они как раз-таки имели свои уставы. Очень большое количество еще до революции закупалось мандолин нашей страной, и, конечно, в основном это уже были фабрики зарубежных производителей. К таким фабрикам относилась, как фабрика вот того же Рафаэля Калачи, которого мы только что послушали, да, потому что он был еще и мастером, и у него была своя мастерская. Джузеппе Миньери, еще одна фабрика инструментов. И поэтому все снабжалось сначала иностранными фабриками. Вот. А затем уже мандолины стали создаваться и в нашей стране. И вот так известно, что мастерской Посербского, который мы знаем, что он как раз-таки разрабатывал балалайки для Василия Андреева, вот, и им были созданы также именно мандолины. Вот, также делались мандолины таким мастером Буровым, который делал четырехструнные домры, но и одновременно у него был интерес и к итальянскому инструменту. А затем у нас уже после революции просто мандолины стали выпускаться, значит, в промышленных объемах. Да? Это известная ленинградская фабрика щипковых музыкальных инструментов имени Луначарского. У нас статистика даже есть. В 1932 году мандолин выпускался практически 60 тысяч в год. А вот к 1960 году эта цифра выросла ровно в два раза. То есть он уже 120 тысяч мандолин в год. Представляете, да? И, конечно же, интерес был большой. Многие у нас, кстати, известные исполнители на народных инструментах даже начинали свой путь как мандолинисты. Вот вспомните, у нас была с вами встреча, мы говорили про Евгения Григорьевича Блинова, да? Вот как раз-таки он тоже начал приобщаться к музыке посредством игры на мандолине. Был, к сожалению, Шаукат Сабирович Амиров, известный наш балалайщик. Он тоже начал игру на мандолине. И таких на самом деле можно много вспомнить людей, именно которые сейчас работают в сфере исполнительства на народных инструментах, да, на домрах, на балалайках, но первоначально их знакомство было на мандолине. И я говорю, вот даже мое детство, я вспоминаю поездку в деревню к бабушке, и там именно была мандолина, на которой они с удовольствием зимой, я думаю, когда уже было меньше работы, музицировали.
Ну, действительно, инструмент очень популярный. А как он попал к нам на Урал? Потому что все-таки Италия и Урал очень далеко, это теплая страна. А когда он пришел к нам сюда, в Екатеринбург?
Знаете, вот, честно говоря, точную дату сказать трудно, когда он пришел. У нас, конечно же, в принципе, исполнительство на народных инструментах, да, профессионально, оно связано с именем Владимира Васильевича Знаменского, о котором мы тоже уже ранее говорили с вами в передаче, посвященной именно его личности. Так вот, тогда первая его фотография, где он сидит с мандолиной в руках, это как раз-таки фотография 1917 года, где он играет в оркестре балалайшников Екатеринбургской духовной семинарии. Да? То есть получается, что уже в 1917 году мандолина на Урале была. Но я думаю, она, конечно, была единичной. То есть не встречала я источников, которые говорили, что у нас было бы там мандолинное сообщество, к примеру, да, или какой-нибудь кружок. Хотя неаполитанский оркестр у нас был, да, Валерий Павлович, при ДК УЗТМ, если не ошибаюсь, да, Навроцкий руководитель был.
Да, и не только при ДК УЗТМ, даже в области, в некоторых городах. Видимо, вот это распространение, когда люди получали какие-то вести в столицах, потом разъезжались и таким образом привозили все и инструменты, и свои знания в свои города. Так что на Урале не только в Екатеринбурге, а во многих областных городах.
Ну, а если в Екатеринбурге, это все-таки действительно уже в советское время, да? То есть если мы говорим о революционном времени, да, 1917 год, то я думаю, что там это было единичное. Влияние шло, внедрение этих инструментов, но не так быстро. А вот в советское время, то это, конечно, оркестр Навроцкого и сам Владимир Васильевич Знаменский, когда открыл отделение народных инструментов в 1929 году, да, он как раз-таки и собрал целую коллекцию мандолин, от мандолины сопрановой до мандолины альтовой, басовой, контрабасовой. То есть у нас вот все разнообразие, как если сравнение привести, да, с камерным оркестром, да, где у нас есть скрипки, альты, виолончели и контрабасы смычковые. То же самое у нас было. Целое семейство мандолин, собранное было Владимиром Знаменским. И в 30-е годы у нас существовал при училище именно неаполитанский оркестр.
Этот оркестр принимал участие в оперных спектаклях нашего оперного театра. Дирижеры этих театров с удовольствием приглашали этот коллектив.
Ну вот если мы говорим, да, о популярности неаполитанских оркестров, вот как раз мы говорим, что они были популярны в Москве, да, сообщества создавались там в Петербурге, в Екатеринбурге у нас, получается, тоже были свои неаполитанские оркестрики, и поэтому я предлагаю послушать сейчас буквально небольшую запись, тоже она была сделана в начале 20 века, сыграет нам неаполитанский оркестр, правда, неизвестно какой, называется произведение «Воспоминания о карнавале», но, по крайней мере, это звучание, оно нам передаст дух того времени.
Тем более записи очень уникальные, и да, нам только остается удивляться и наслаждаться этим прекрасным звуком. Thank you. существовании неаполитанского оркестра, который у нас был, хотелось бы узнать побольше, как он вообще долго просуществовал?
Ну, к сожалению, не так долго, потому что потом, как сказать, пропаганда русских народных инструментов, да, в советское время, она отразилась на бытовании неаполитанского оркестра, и неаполитанский оркестр прекратил свое существование, и больше акцент пошел на народные оркестры. Вот Знаменский он же делал по типу великорусского оркестра, когда был состав только домры, балалайки, а потом уже в его оркестр влились баяны, и уже стал полноценный русский народный оркестр. А неаполитанский, к сожалению, прекратил свое существование, и наши вот эти инструменты, которые мандолины были собраны Владимиром Знаменским, они просто долгие-долгие годы, десятилетия пролежали на складе Свердловского музыкального училища. Пока об этих инструментах не вспомнил наш вот уважаемый Валерий Павлович. И всю эту историю он сейчас и расскажет.
И вот с этого момента началась история ансамбля «Мандолины». Да, расскажите нам, пожалуйста, как вообще пришла эта идея?
Но прежде чем начать про наш ансамбль, который сформировался, я должен сказать, что несмотря на то, что большой коллектив неаполитанского оркестра из училища прекратил существование, а в народе, в бытовании, гитара-мандолина, это движение, оно, наоборот, расширилось и разрасталось. Я могу сказать в качестве примера, мне было лет 11-12, я пришел в струнный кружок «Дворец пионеров». Сейчас это дом детского творчества, как он, дом Харитонова. И представьте себе, руководитель Яковлев Борис Александрович, приходит 300 человек записываться. Ну, там было такое помещение большое. Он выдавал каждому, кому гитару, кому мандолину, и начинал прямо с хода обучения, нотной грамоте. И одновременно он учил на гитарах, мандолинах, и также наиболее способных учеников в оркестр приглашал. И создавался параллельно оркестр русских народных инструментов. Вот такая была художественная самодеятельность детская. Очень яркая, обширная и интересная. Светлана Катановна сказала, что в каждом доме была и мандолина, и гитара, и люди, народ с удовольствием, с часы досуга музицировал, играл, и пели, и играли с помощью гитар и мандолин.
И, кстати, даже в то время была сочинена такая известная песня «Мандолина, гитара и бас». И вот эту песню у нас сейчас тоже есть возможность с вами послушать.
Давайте с удовольствием послушаем.
Каждый вечер, вернувшись с работы, трое милых, веселых парней разложить в своем садике ноты развлекали родных и друзей. Позабыв все дневные заботы и усевшись на травку под вяз, вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно в головку водру, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький джаз. Что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолину, в гитару и в нас. Кого, кого из нас, в мандолину, в гитару и в нас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел к ней тот сказочный час, на балкон устремлялись все три пары глаз, мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, шесть глаз, мандолина, гитара и бас. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, и могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало узнали, а соседка вдруг скрылась из глаз. И напрасно к балкону сходились не раз, мандолин. гитара.
И бас.
Да-да, да-да, не раз. Мандолин, гитара.
И бас.
Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлотца соседа Данилу, что с похода вернулся домой. А друзья поклялись до могилы, что не сядут уж больше подряд. И забытые всеми лежат там сейчас мандолина, гитара и бас. Да там лежат сейчас мандолина, гитара.
И вот получается, что коллекция Владимира Знаменского все-таки дождалась своего часа и стала использоваться.
Да, да, да. Вот мой друг Юрий Васильевич Панкин, он был заведующий отделением, к сожалению, его сейчас нет, но у нас вдвоем вот пришла такая идея. А вы знаете, что когда есть идея, тогда и есть возможность что-то делать, воплощать, сделать неаполитанский ансамбль, но несколько в таком новом составе, чтобы помимо мандолины и гитары в состав входил и аккордеон, и ударные инструменты. И таким образом у нас сформировался ансамбль из 11 человек. Но где взять репертуар? Мы уже по своему выбору, я выбирал, Юрий Васильевич выбирал, выбирали произведения, которые, как нам казалось, должны прозвучать в этом ансамбле, и сами делали переложения, инструментовки, обработки, и таким образом формировали концертный репертуар. Это было середина 1985 год, вот отсюда началось, до 1990 года. Вот мы накапливали репертуар, репетировали, причем это был любительский коллектив, никаких там материальной поддержки не существовало, мы делали все это на энтузиазме. Но всем нравилось, потому что это интересное звучание, несколько отличается от русского народного оркестра. Нас это привлекало и привлекало и слушателей. Дали несколько концертов в дворцах культуры наших екатеринбургских. Был даже во дворце Лаврова у нас концерт до 90-го года. А потом появилась возможность, была такая преподавательница итальянского языка, консерватории, Дворкина, Маргарита Вячеславовна. И у нее был хороший контакт с Италией, она поддерживала, ежегодно туда ездила, возила вокалистов, певцов. И когда мы с ней встретились и поговорили на тему, а нельзя ли привлечь наш ансамбль, она сделала все возможное, и мы стали планировать в 1991 году первую поездку ансамбля полным составом, 11 человек. И у нас это получилось. Нас поддержало в то время Департамент культуры, сейчас это министерство называется, а раньше был Департамент культуры, и выделили нам средства для поездки. И вот таким образом началась наша гастрольная деятельность.
Валерий Павлович, вот вы когда создавали этот коллектив, были ли какие-то трудности?
Ну, во-первых, не было готового репертуара. Это вот первая трудность. То есть весь репертуар нам пришлось создавать именно для такого коллектива самим. Это вот первое. Да, и инструменты, которые хранились, конечно, за 30 или там 40 лет они там провисели, они все рассохлись, и мы начали их ремонтировать. Был у нас такой мастер, он же гитарист по образованию, Чесноков Юрий Кондратьевич, он владел ремеслом восстановления уже старых инструментов и привлек к этому нас с Юрием Васильевичем, мы тоже у него поучились немного, и таким образом восстановили все инструменты, даже мандолина-контрабас, который на итальянском звучит как мандолоне. Вот эти трудности мы преодолели собственными руками.
И сколько просуществовал коллектив под вашим руководством?
Последняя поездка у нас была в 1998 году.
Да.
Это была четвертая поездка в Италию.
Но мы еще просуществовали год, потому что в 1999 году у нас был большой концерт двух отделений филармонии.
Да, в общем, до 2000 года. А потом мы еще сделали запись на радио. Вот у нас диск сохранился, мандолина Екатеринбурга диск. То есть вот полноценных получается 15 лет.
И что так никто не решился возобновить эту деятельность.
А вот как раз об этом сейчас Светлана Хатановна расскажет.
Ну да, вот там получается, что действительно был такой практически 15-летний перерыв, да, в деятельности ансамбля. А когда я стала заведующей отделением Свердловского музыкального училища, вот отделение народных инструментов, да, у меня как раз-таки, когда я начала прибираться в шкафах и увидела вот эти наши старенькие мандолины, я подумала, ну как же так, вот они лежат бедные, скучают, и снова на них никто не играет. И тогда у меня пришла идея, я поделилась этой идеей с Валерием Павловичем, говорю, давайте снова все это поднимем и все это возобновим. Как Валерий Павлович правильно говорит, единомышленники должны быть, да, должны быть люди, которые тоже хотят этим заниматься абсолютно безвозмездно, да, то есть желание музицировать. В тот момент у меня тоже, к счастью, оказались такие люди вокруг. Я привлекла исполнительниц-домристок, в первую очередь, которые сами уже параллельно осваивали игру на мандолине. Также привлекла аккордеониста, потому что мы сохранили аккордеон в своем составе, гитару мы сохранили. Вот. Единственное, что чем отличался состав, тем, что стал просто более компактный. Если у Валерия Павловича раньше дублировались, там первые мандолины два человека, вторые мандолины два человека, то у меня осталось буквально по одному представителю. Одна мандолина, вторая мандолина, затем одна теноровая, альтовая, и, значит, басовая, контрабасовая. То есть, ну, весь спектр мандолин тоже остался представленным. Вот, и тоже подготовив программу, первый наш концерт состоялся, как помните, 15 мая 2015 года в зале Маклецкого, имел большой успех, и нами как-то так заинтересовались и стали нас приглашать, то есть мы очень активно поездили по Свердловской области, и не только, то есть это и Пермский край у нас были поездки, и Нягань у нас были поездки, но... И, конечно же, зарубежные гастроли у нас тоже были, и нам так посчастливилось. Но вообще сейчас я хотела бы все-таки вернуться к старому составу. Я хотела бы, чтобы он, конечно же, позвучал. Именно тот состав под руководством Валерия Павловича Жданова. И сейчас хотела бы, чтобы мы с вами послушали баркаролу Офенбаха в исполнении ансамбля «Мандолины Екатеринбурга».
С удовольствием слушаем, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, о сотрудничестве с солистами ансамбля. Наверняка много таких известных личностей.
Да, конечно. В первую очередь мы назовем народную артистку СССР Баеву Веру Михайловну. Когда первый раз я предложил ей попеть с нашим ансамблем, она с удовольствием согласилась, и наше сотрудничество не прекращалось до окончания работы вот именно первого состава ансамбля. Это потом с нами пел Зверев Павел, тоже известный солист наш екатеринбургский, но он еще обладал композиторским даром. Поэтому у нас появилась идея привлечь композиторов к созданию репертуара специально для нашего ансамбля. И он с удовольствием откликнулся, и вот она записана на нашем диске, пьесу, которую он сделал, назвал эту пьесу «Итальянские ночи». Она у нас записана, вы можете с ней потом познакомиться. Кроме того, мы привлекли нашего преподавателя, композитора Барыкина Валентина Дмитриевича. Он тоже с удовольствием для нас сделал пьесу, которую назвал «Если вы не бывали в Италии». Вот. Так что это оригинальный репертуар уже для нового нашего состава «Мандолин». Это очень ценно, потому что так же все мы переложения, обработки, а тут специально написанная пьеса.
А вообще в Екатеринбурге еще есть какие-то коллективы, где в составе есть мандолина?
Нет, таких коллективов как бы нет, кроме ансамбля «Мандолина Екатеринбурга». Просто у нас есть ряд исполнителей на мандолине, которые играют в дуэте с гитарой, да? Так, например, я играю в дуэте с гитарой, у нас играет Светлана Васильева, тоже в дуэте с гитарой. То есть это такие, ну, единичные, можно сказать.
Малые формы.
Да, малые формы и в единичном количестве. Вообще состав ансамбля «Мандолина Екатеринбурга», он на самом деле является уникальным. То, что он собрал всю коллекцию мандолин. Если посмотреть на те ансамбли, которые существуют сейчас, ну, допустим, в Москве, да, Санкт-Петербурге, у них чего-либо да не хватает. То есть, допустим, контрабас может заменяться смычковым контрабасом, потому что его нет. А еще наша все-таки прелесть ансамбля, то, что у нас есть аккордеон, и вот этот разлив, который еще вот, сочетание мандолины и аккордеона, это еще такую особую какую-то краску дает, понимаете? Еще больше колорит итальянский передается. Вот. Ну, а говорить о солистах, вот Валерий Павлович не упомянул, на самом деле, что не только с вокалистами ансамбль сотрудничал, еще мы прекрасно выступали и с Виктором Алексеевичем Романько, с народным артистом России, да, который баянист наш выдающийся. Мы сотрудничали с Евгением Быковым, с балалайщиком. То есть удивительно, что вот эти инструменты наши народные, они тоже прекрасно сочетаются вместе с мандолинным звучанием, то есть не ухудшается наоборот, как бы взаимодополняют друг друга. Вот, и если говорить вот о гастролях, да, старый состав, вот неоднократно, 4 раза выезжали, по-моему, да, в Италию. Вот, допустим, мы нашим составом уже выезжали в Испанию на фестиваль мандолин. Не то, что мандолинной музыки, там вообще фестиваль всех плекторных инструментов. Ведь у мандолина очень много родственниц, да. Допустим, в Португалии это бандолима, в Колумбии это бандола, в Испании это бандурия. И на самом деле таких инструментов очень-очень много. И вот если говорить о солистах, мне, конечно же, хочется сакцентировать внимание на нашем сотрудничестве с колумбийской певицей Элизабет Патиньо Кастаньо. Это действительно уникальная была такая творческая встреча. Она была абсолютно спонтанной. Мы с этой девушкой, вокалисткой, познакомились через интернет, буквально в Фейсбуке. И она изъявила желание, играя на бандуле, на колумбийской, обучиться игре на домре. И вот она приехала в Россию, и год у меня проучилась в консерватории как домристка. Хотела даже продолжить это дело и поступать. Но когда я услышала ее голос, как она поет, вот я ей сразу посоветовала, говорю, зачем тебе играть на домре, тебе нужно петь. У тебя действительно просто потрясающий ангельский голос. И она серьезно занялась вокалом и с нашим ансамблем с удовольствием не только спела, но еще и написала собственную аранжировку колумбийской народной песни «Эль Пастор» называется, которую вот я хочу, чтобы мы обязательно послушали. Поет Элизабет Патиньо Кастаньо, а играет уже ансамбль «Мандолина Екатеринбурга».
Да, давайте с удовольствием послушаем.
Por su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera, va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. Thank you. pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas.
Скажите, пожалуйста, где же обучают у нас игре на этом прекрасном инструменте, на мандолине?
Вообще, вот до 21 века практически на мандолине профессионально никто никого не учил играть. А те, кто прикасались к этому инструменту, это были или любители, да, самоучки, или вот такие, как мы, допустим, которые играли на домре, но захотели еще играть на родственном практически инструменте, на котором мы могли бы играть, это на мандолине. Но сейчас у нас в стране профессиональное обучение можно получить. То есть это, во-первых, в музыкальных школах. Есть даже ряд уже таких личностей, которые преподают именно мандолину для детей в музыкальной школе. То есть это такое предпрофессиональное обучение. Дальше у нас ввели это обучение вообще в вуз. То есть разрешено преподавать мандолину в вузе. Но, к сожалению, у нас есть маленькое опущение. У нас нет стандарта, который дает разрешение преподавать мандолину в среднем звене. И у нас немножечко, ну, вот такой вот перекос. То есть маленьким можем, слишком большим можем, взрослым, да. А с серединки этим подросткам, которые хотели бы уже в училище учиться на мандолине, мы преподавать ее не можем. Но, как правило, мы ее преподаем как-то факультативно, как дополнительный инструмент. Поэтому, конечно же, уровень исполнительства на мандолине в России сейчас высок. Их не так много, мандолинистов, но уровень, я бы сказала, даже повыше, чем у европейских исполнителей. А вообще, благодаря чему этот уровень вырос? Да, когда у нас открылись границы, когда уже СССР прекратила свое существование, мы открыли для себя мир зарубежных исполнителей, что там уже существуют многолетние, многодесятилетиями профессиональные школы. Это Германия, своя система. И в Японии это удивительное количество мандолинистов. Причем самое интересное, это я не могу не сказать об этом, мандолине они учат в каждой общеобразовательной школе. То есть дети проходят музыку, урок музыки, не просто мы слушаем, как мы там про кофе Петя Волк, еще что-то, чисто на слух, где-то пели песенки, да, у них занятие музыка, это идет через практические занятия. Каждый из них прикасается к мандолине, и это, конечно же, способствует организации в дальнейшем огромного количества мандолинных оркестров, которые практически в каждом городе в Японии. То есть исполнительство, оно на мандолине, оно развито очень сильно и в Америке, но у них немножко другое блюграссовое направление, кантри и все прочее, но оно очень развито. И вот то, что мы вдруг увидели эту широту международных таких масштабов, да, конечно же, мы начали черпать методический материал, репертуарный материал, мы стали этим всем глубоко интересоваться, и именно наши исполнители из Екатеринбурга, то есть, вот, допустим, я побывала, приняла участие и в Японии на конкурсе мандолинистов, в Германии на конкурсе мандолинистов, где подтвердила свой высокий уровень, да, владения тем, что стала лауреатом их конкурсов. Вот. Также, допустим, Светлана Васильева, тоже участница конкурса в Германии. Затем наши выпускницы девочки, это такие девочки Екатерина Соловей и Лиза Соловей, они впоследствии уехали в Германию продолжать именно профессиональное образование как исполнительницы на мандолине. Та же Арада у нас, да, Кривенко уехала. Вот прекрасная домристка была, но она тоже решила, что все-таки мандолина ей ближе к сердцу, и также вот стала этим профессионально заниматься. Поэтому, ну, именно то, что мы стали взаимообогащаться различными культурами, да, знаниями тех культур, это нам и помогло свой исполнительский уровень поднять до других совсем высот.
Ну, я знаю, что и в нашей области вы не остались без внимания, без поддержки, стали лауреатами губернаторской премии в этой области именно за ансамбль мандолинного искусства.
Да, потому что именно вот тот проект, который мы возобновили совместно с Валерием Павловичем, потому что Валерий Павлович нас не покидал, он нам помогал, и мы совместно делали и репертуар, да, потому что пришлось же менять, состав немножко поменялся, то есть и консультировал в плане репертуара, репетиции, все-таки такой опыт. Мы не могли так совсем Валерию Павловичу сказать: нет, вы не принимаете участие, мы тут без вас. Конечно, это все совместно делалось. И наш этот труд, он был оценен по достоинству, и я считаю, что это здорово, что да, о нас не забыли, нас отметили. Так как разговор заканчивается, я предлагаю послушать ансамбль «Мандолина», и чтобы прозвучал марш мандолинистов Эдуарда Мецекапа.
На этой оптимистичной ноте
на марше,
да? Заканчиваем программу, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить вас, Светлана Хатамовна, Валерий Павлович, за сегодняшнюю нашу программу. Хочу пожелать вам творческих успехов, вдохновения. Вы действительно делаете вот это вот благое дело, сохраняете наши народные традиции, приумножаете их и доносите до нас, для слушателей, потому что это все-таки наши исторические корни, наша, наверное, такое будущее, русская душа, она всегда вот в этом музыкальном каком-то таком
движении,
подъеме. Особенно, конечно, наши народные инструменты, это все, это наша душа. Я еще раз благодарю вас, хочу пожелать всех вам благ, и чтобы все ваши творческие проекты были реализованы.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был профессор кафедры народных инструментов Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, заведующий отделением народных инструментов и преподаватель Свердловского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского Мусафина Светлана Хатамовна и заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель Свердловского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского Жданов Валерий Павлович. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!